События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала. Добрый вечер.
Продюсер нашей программы Сандра Лепиня. Ну и вначале о тех темах, которые мы обсуждаем. В Ватикане готовятся к похоронам Папы Римского Франциска. Похороны состоятся уже завтра, и в Рим и в окрестности Ватикана съехались тысячи людей со всего мира. Мы же сегодня связались с редактором латышской программы «Радио Ватикана» Янисом Вертовскисом, который нам рассказал о том, как Ватикан готовится к похоронной церемонии.
Далее будем говорить о муниципальных выборах. До них остается чуть больше месяца. И вот как эта борьба за избирателей ощущается во втором по величине городе Даугавпилсе, нам расскажет наш коллега из латгальской студии Латвийского радио.
Сегодня в Елгаве было открыто первое представительство Министерства экономики в регионах. Ну и министр экономики Виктор Валынис заявил, что сам тоже переезжает работать в Елгаву. Зачем это ему нужно, обсудим с политологом в контексте также приближающихся выборов.
Продолжим также тему, начатую нами вчера. Мы рассказывали о том, что представитель спортивного клуба «Бапита», его подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. И также мы рассказывали, что он находится в предвыборных списках. Но вот, как оказалось, его партия хочет его исключить из этого списка. Но такой шаг запрещен законом. Наши коллеги продолжат эту тему.
Государство оплачивает оптические изделия только для тех детей, которые лечатся в детской больнице, а очередь к ним превышает 1,5 года. Подробности сегодня в материале наших коллег из службы новостей.
И завершим программу рассказом об инциденте, который вчера произошел в рижском троллейбусе по маршруту 25. Там пассажир напал на водителя. Насколько такие случаи частые, нам рассказали в Ригас Сатексме.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM Plus и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ватикан готовится к похоронам Папы Римского Франциска. Стало известно, что эти похороны будут проходить несколько иначе, чем подобные процедуры других пап, так как в своем завещании Папа Франциск распорядился, чтобы похороны проходили менее торжественно. Он отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба, от традиции класть в гроб отчеканенные во время его понтификата монеты и краткое описание деяний. То есть уже известно, что будет иная церемония.
Известно, что в Ватикан со всего мира съезжаются люди, которые желают попрощаться с Папой Франциском. Их тысячи человек, и там введены беспрецедентные меры безопасности. О том, как Ватикан готовится к похоронам Папы Франциска и чем Франциск запомнился, об этом мы сегодня поговорили с редактором латышской программы «Радио Ватикана» Янисом Эвертовскисом.
Церемония похорон Папы состоится завтра, 26 апреля, в 10 часов на площади Святого Петра, где ожидается огромное количество людей. И уже через несколько дней после объявления о его уходе вокруг Ватикана скопилось огромное количество людей. Люди со всего мира стекаются по улицам на площади в базилику, чтобы попрощаться с Папой, чьи останки были выставлены в базилике Святого Петра со среды, 23 апреля. И поэтому церковь была открыта ночью все время, почти все время с небольшими перерывами. И со среды, когда папу внесли в базилику, до 8 часов сегодняшнего утра 128 тысяч человек пришли попрощаться с ним. И сегодня это можно сделать до 7 часов вечера. К тому времени, когда гроб запечатают сегодня вечером, это число, конечно, будет больше. И, конечно, в связи с большим наплывом людей действуют строгие меры безопасности. Даже сейчас, когда мы находимся в нашем офисе в 300 метрах от площади Святого Петра, мы слышим, как вокруг летают вертолеты. По данным государственного секретариата Ватикана, на данный момент зарегистрировано 130 официальных делегаций, около половины из них – главы государств и монархи. В Ватикане будут находиться президенты США, Франции, Аргентины, Польши, Украины, стран Балтии и многих других стран. В богослужении служении примут участие более 200 тысяч человек со всего мира. В Святой Мессе примут участие 250 кардиналов, много сотен епископов и тысячи священников. Разумеется, как я говорил, меры безопасности весьма строги. Задействованы тысячи полицейских. На мостах через реку Тибр будут работать снайперы. В настоящее время Ватикан аккредитовал около 4000 иностранных журналистов. Они будут освещать эту церемонию. После похоронного богослужения на площади Святого Петра гроб с останками Папы Франциска будет доставлен в Святую Марию Маджоре, расположенную примерно в километре. Эта церковь посвящена Богоматери, а Папа Франциск являлся большим почитателем Богоматери, и там он будет погребен в обычную могилу в земле.
Как католический мир оценивает те изменения, которые Папа Франциск ввел в отношении упрощения процедуры его похорон?
Эти изменения Франциск ввел в ноябре 2024 года, совсем недавно. Он попросил заменить традиционный свинцовый и дубовый гроб на более простой из цинка и дерева. Цель этих изменений – подчеркнуть, что похороны папы – это похороны ученика Христова, а не правителя. Папа – посланник церкви и верующих. И да, люди, очевидно, оценили его простоту. Эту простоту можно было наблюдать все эти 12 лет. Франциску нравилась простота. Его сердце было открыто для всех. Он учил тому, что церковь открыта полностью для всех. И не зря во время погребения Франциска в церкви Святой Марии Маджоре соберутся любимые дети Папы Франциска, бедняки и бездомные мигранты, а также заключенные, чтобы попрощаться с папой, попрощаться со своим любимым пастырем. Франциск особенно любил бедных, тех, кто оказался на периферии экзистенции, в том числе в местах заключения. На протяжении многих лет в Великий Четверг он посещал тюрьмы, встречался с заключенными и повторял жест, сделанный Иисусом на Тайной Вечере, когда он омыл ноги апостолам. Папа Франциск также омывал ноги этим заключенным. Это символ служения, любви и милосердия. Именно этим категориям людей Франциск уделял наибольшее внимание. Людям, у которых, можно сказать, нет права голоса. Франциск не только говорил, но и делал. Он занимался благотворительностью. Например, во время пандемии папа пожертвовал 1 000 000 евро на поддержку безработных в Риме. Потом пожертвовал еще 1 000 000 на переоборудование старого дома духовенства, в жилье для бедных семей и так далее, и так далее. И Франциск хотел быть похоронен по-простому, в простом гробу, в земле, в римской базилике Святой Марии Маджоре, куда он часто ходил до и после своих апостольских поездок, чтобы поблагодарить Богоматерь за помощь и защиту.
Каким для вас лично в памяти останется Папа Франциск?
Две вещи, которые я хотел бы выделить, это милосердие и простота. Во-первых, меня очень впечатлили его многочисленные напоминания священникам, которые мы могли прочитать и в его обращениях. «Будьте милосердны, не бичуйте верующих, которые приходят на исповедь, не допрашивайте их». Прощайте. Бог всегда все прощает. Нам, людям, трудно прощать, но Господь прощает. А во-вторых, чем он выделялся, так это, на мой взгляд, простота. У меня была возможность встретиться с ним несколько раз. Один раз был в начале его понтификата. Нас пригласили на службу, потом были различные частные встречи. Я переводил беседы между папой и некоторыми латвийскими президентами, а также между папой и латвийскими епископами в 2015 году, когда они приехали с визитом. И вот, во время этого визита епископов, папа Франциск удивил нас всех. Он вдруг повернулся ко мне, а я сидел рядом с ним в качестве переводчика и спросил, не хотите ли выпить. После, наверное, часа разговора он тут же встал, пошел в другой конец комнаты, достал из шкафа бутылку воды и стакан, сам наполнил стакан и дал мне выпить. И в-третьих, это его удивительная память о прожитых годах. Несколько лет назад он посетил радио Ватикана, где я работаю. И когда мы в тот момент пожимали друг другу руки, он вспомнил, что мы познакомились, когда я переводил его беседы с нашими государственными деятелями. То, чем выделяется этот папа и чем запомнится, это его милосердие и простота.
Известно ли уже сейчас, когда может начаться конклав?
Сейчас идет период, который называется «Седе Ваканте». Это время, когда трон папы свободен. И Иоанн Павел II издал один документ – апостольскую конституцию, которая установила некоторые изменения. И сейчас происходит так. Коллегия кардиналов на 21 апреля насчитывала 135 кардиналов с правом голоса, 108 из которых были назначены папой Франциском, и 117 кардиналов без права голоса. То есть тех, кому уже исполнилось 80 лет. Согласно этой конституции, изданной Иоанном Павлом II, конклав должен начаться в течение от 15 до 20 дней после похорон. В течение первых 9 дней после похорон проводятся службы или молитвы за усопшего. Это древняя традиция. Последняя служба состоится 4 мая, и тогда мы сможем с нетерпением ждать конклава.
Яни Савертовскис, редактор латышской программы «Радио Ватикана», поделился сегодня с нами и своими воспоминаниями о папе Франциске, и также рассказал о том, как в Ватикане готовятся к его похоронам. Ну и свое мнение также о папе Франциске сегодня в программе «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву высказал епископ Римской католической церкви Андрис Кравалис.
Папа Франциск стал символом открытости, милосердия и солидарности с бедными, обездоленными. Особенно его акцент на церковь, которая выходит наружу, которая не остается в храме, но которая ищет человека. Это желание достичь, прийти к людям, не оставаться только в структурах, характеризует папу и, конечно, своим примером и тоже трудами, что он написал. Первая энциклика была «Радость Евангелия», которая как бы была программа, чтобы верующие люди, католики, значит, больше участвовали в событиях и не сидели только в церкви, но любили ближнего и дали пример. Мы знаем его отношение тоже к другим религиям, и это особенно здесь чувствуется. Он тоже посещал мечети, он был очень дружелюбен к другим конфессиям. Это, конечно, останется в памяти, но мне кажется, что когда он пришел к власти, его служба была 12 лет, и ему не было это трудно, потому что он по своему призванию уже был такой человек. Его назвали в Аргентине кардиналом бедных. Он был близок, он не искал себя выставлять как-то, но просто служить и быть близок людям, потому что он был иезуит, он, значит, прошел приготовление в общине, и во формации немножко другая, как у обычного священника, и поэтому он был такой свободный в своих отношениях, в своих словах, и он был человеком, который любил Господа и который этим свидетельствовал об этом. Господь для него это было все. И то, что он выбрал заступника святого Франциска, тоже показывает его программу, его жизнь и тоже его учение. Так что я думаю, что церковь еще долго будет изучать, читать. И когда человек, может, уходит, только тогда мы начинаем понимать, как важен он был для нас всех, как мы уже привыкли. И, конечно, он внес большие изменения в жизни церкви, в отношениях между священниками, между верующими, я думаю, между с другими религиями.
Это был Андрис Кравалис, епископ Римской католической церкви. Ну и, кстати, сегодня стало известно, что похороны папы Римского Франциска посетит и также архиепископ, митрополит Латвийской Римской католической церкви Збигнев Станкевич.
Ну а власти Италии и Ватикана, в свою очередь, предупреждают туристов, что введены ограничения для посещения таких достопримечательностей, как Сикстинская капелла, базилика Святого Петра, комплекс садов и музеев Ватикана. Более того, путешественники временно не смогут эти достопримечательности посетить.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы переходим к теме выборов. Муниципальные выборы на носу. Чуть больше месяца до них остается. И мы сейчас будем связываться с нашим коллегой из Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым, который нам расскажет, ощущается ли вот в эти дни борьба за избирателя в Даугавпилсе, во втором по величине городе.
Сергей, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Да. Привет, добрый вечер.
Сергей, изначально было понятно, что очень острая борьба развернется за такие города, как Рига, Даугавпилс, Резекне. И, что ты можешь сказать сегодня, за чуть больше, чем месяц до выборов, ощущается ли в Даугавпилсе эта предвыборная борьба?
Здесь как посмотреть. Кто за ней следит, то можно сказать, что да. А если кто, скажем так, отрешен от этого, то это будет менее заметно. То есть еще меньше месяца, как, с одной стороны, меньше месяца прошло, как стали известны все претенденты, скажем, все выложили карты на стол, то есть известно 10 списков, более 150 кандидатов на 15 мест в Даугавпилсской городской думе. Но в действительности предвыборная гонка началась, можно сказать, еще с прошлого года. Из такой визуализации несколько партий повесили плакаты на въездах в городах и в центре города. То есть это такой старый добрый плакат, то есть такая традиционная форма. Но я боюсь сейчас ошибиться, когда в какой-то момент они исчезли, и, вероятнее всего, это связано с тем, что, если не ошибаюсь, 8 или 9 февраля началась официально предвыборная гонка, и вот в этот момент их убрали. Это, скорее всего, связано как-то с деньгами, с отчетами. То есть формально до этой даты это не была предвыборная агитация. Поэтому в другой какой-то форме в городе, в Даугавпилсе, ну, не заметить. Нельзя заметить какое-то, не знаю, какие-то, не знаю, плакаты, баннеры, еще что-то. Даже элементарно в почтовом ящике нет никаких открыток и тому подобного, листовок. Специально еще вот сегодня перед эфиром заглянул. Как обычно, ворох предложений от супермаркетов ни одной политической партии.
Ну, вот, кстати, в Риге обидно. Стоит отметить, что, справедливости ради, что в Риге я у себя в почтовом ящике пока еще тоже ничего не находила.
Да, но основная борьба сконцентрировалась, наверное, в соцсетях, я бы так сказал. Это, наверное, специфика не только Даугавпилса, но и в целом по Латвии. Партии ушли в соцсети. Для Даугавпилса это очень актуальный Facebook и TikTok. Вот там уж то во что горазд. Те кандидаты, которые и на данный момент являются действующими политиками, и те кандидаты, которые представляют вот эти партии, они активно, конечно, рассказывают о том, что сделано. То есть административный ресурс, можно сказать, тут задействован. То есть мы тот проект реализовали, вот сейчас тут строится. Как говорится, есть что показать, есть о чем рассказать. В свою сторону потенциальные позиции, другая сторона рассказывает о том, что ничего не сделано, как все плохо, голосуйте за нас, эти плохие, мы хорошие. То есть идет такая борьба. То есть тут вопрос в том, в какой пузырь вы окунетесь, такой город Даугавпилс вы и увидите.
Сергей, если зайти на сайт Центральной избирательной комиссии, мы можем увидеть, что некоторые крупные партии в Даугавпилсе не представлены. Как-то это, может, объясняют ваши специалисты?
Да, это интересный вопрос. Это не первый год. Основные национальные партии, ну, национального масштаба, они как-то действительно игнорируют Даугавпилс, вроде второй город, как бы должны здесь быть заинтересованными. Мне сложно ответить на этот вопрос, но я предлагаю послушать комментарий преподавателя Даугавпилсского университета Дмитрия Олехновича, который уже больше 10 лет как минимум следит за городской политикой, и часто я и мои коллеги обращаемся к нему, чтобы прокомментировать то или иное событие, политическое событие, как в Даугавпилсе, так и в Латгалии. И вот что он отвечает на данный вопрос.
Первое. Мне очень не нравится, когда не понимают о том, что Даугавпилс – это неотъемлемая часть Латвии. Да, я понимаю, что у политических партий ресурсы, в том числе финансовые, а еще в большей степени человеческие ресурсы, они ограничены. Сейчас, к сожалению, определенная часть политических партий, ну, просто игнорируют Даугавпилс. Может быть, это холодный расчет. Зачем вкладывать деньги?
То есть распыляться, если мы изначально понимаем, что, ну, тратить ресурсы.
Конечно. Плюс дефицит кадров. Дефицит тех людей, которые могут в какой-то степени организовать общество. Вот Ялна Венуа типа. А вообще-то на настоящий момент это лидирующая партия в Латвии. Если у нее нет реально существующего офиса Даугавпилс, смею заметить, уважаемые дамы и господа, это второй город Латвии. О чем мы можем говорить? Мы с трибуны Сейма можем красиво говорить об интеграции общества, как одного из фундаментов существования государства как такового. Одно дело мы говорим, а другое дело, что мы делаем. Я здесь буду очень циничным. Это не является показателем государственного мышления. Государство — это не предприятие. Цель любого предприятия, цель любого бизнеса — это деньги. Это прибыль. Цель государства, существование государства и муниципальные выборы. У самоуправления нет политических прав, но самоуправление могут решать на каком-то уровне задач государства. И очень важно сделать для людей то, чтобы люди понимали свою принадлежность к государству.
Сергей, ну и действительно, и... Мы часто же слышим от политиков и на уровне Сейма, что необходимо больше внимания уделять Латгальскому региону, и это вопрос, в частности, безопасности. Но да, некоторые крупные партии там даже не собираются стартовать на муниципальных выборах. Ситуация, конечно, интересная. Но я бы еще у тебя хотела спросить, ну, что мы знаем о имеющихся кандидатах? То есть это какие-то известные в обществе люди. Кто эти люди вообще?
И да, и нет, как всегда, я вот так у меня двойные ответы. Как я уже сказал, 10 партийных списков представлено, как ну, ровно столько же было 4 года назад, и такое же приблизительное количество кандидатов. Но я бы отметил вот одно. На мой взгляд, нет ни одного ровного списка, что я имею в виду. То есть в городской доме Даугавпилса 15 депутатских кресел. А максимальное количество в списке можно заявить 18, ну, грубо говоря, с запасом, да. И вот чтобы сказать, что больше половины это известные люди или специалисты в каких-то своих отраслях, я не могу сказать. По сути, каждый список это 2-3 таких локомотива, что я подразумеваю, то есть известных или политика, или общественных деятелей, то есть имя, у которых это люди, о которых так или иначе люди слышат. Там, в позитивной или в негативной коннотации, но это именно слуху. Все остальные в большей степени ну, малоизвестны. И опять же мы с Дмитрием Олесновичем тоже обсуждали, и здесь создается такой момент, что добирали просто для количества. Можно же составить список, грубо говоря, из 5-6 человек, специалистов в своей области, они все знают. Но визуально для человека это будет представлено, что, условно говоря, это список пораженцев, потому что 15 мест, они только представляют 6, то изначально они уже сдались, то есть поэтому берут всех подряд. То есть вот я могу такую рассказать историю, к примеру, 4 года назад в одном из списков я увидел фамилию, имя своего друга, но я знал, что на тот момент уже несколько лет прекрасно живет и работает в Англии, и не собирался возвращаться. Потом летом, уже после выборов, он приехал, мы встретились, и я поинтересовался у него по этому вопросу, что да как. И он сказал, ну, как бы, там знакомые попросили, как бы, можно внести тебя в список, мол, людей не хватает. Ну, я сказал, давайте, мне не жалко. То есть, и
ну, то есть я так боюсь... без интереса особого, да? Просто надо.
Для количества.
Да, просто, ну, попросили, как говорится, мне это ничего не стоит, не отвалится, ну, напишите, напишите. То есть, как бы, такое свое согласие дал. Ну, без какого-то своего личного там желания участвовать в дальнейшем. На этих выборах фамилия моего друга, опять же, оказалась в списках, я еще раз проверил, да, и подозреваю, что по этой же причине. И еще одно подозрение, что вот таких людей, может быть, не в Англии, но которые мало заинтересованы в целом какой-то активной политической жизни города, и даже многие из них не назову точно, как их называется их партия или партийное объединение, от какого списка они идут, то есть вряд ли они могут точно назвать. То есть таких людей тоже будет немалое количество. Но опять же все смотрят на лидеров и, как говорится, голосуют за лицо. Те, кому удалось больше продавить на эмоции. Поэтому вот тот, наверное, и выродится в большие лидеры. Поэтому здесь как бы хотелось обратить внимание, если уж делать выбор, то как бы более его рационально не оценивать кандидатов по внешнему виду, не по тому, какая у него там шапка, костюм, галстук или платье, а в первую очередь о том, что написано в их программе. То есть это, наверное, из него самый объективный показатель того, что хотят представить данные люди, если они так серьезно настроены, в ближайшие 4 года руководить вторым по величине городом.
Сергей, спасибо тебе большое. Очень интересная, конечно, ситуация. Я думаю, что не только в Даугавпилсе, но и во многих других самоуправлениях. Спасибо. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами. Хороших тебе выходных.
Да, всего хорошего.
Кстати, Сергей сказал, что 10 списков в Даугавпилсе, а больше всего в Риге их 16.
Да. Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня в городе Елгаве было открыто первое представительство Министерства экономики в регионах. Об этом в утренней панораме в программе на ЛТВ сообщил сам министр экономики Виктор Валенис. И вот по его словам, он сам из этого бюро и будет работать.
У нас все-таки очень большая часть экономики находится в регионах. У президента был доклад о конкурентоспособности, который был подготовлен специальной комиссией президента, и там проявилась значимая тенденция. Крупные предприятия были относительно удовлетворены диалогом с правительством, их средняя оценка была ближе к 8. А вот малые и средние предприятия, которые в основном находятся в регионах, поставили оценку 4, что означает, что диалога все-таки не достает. Мы хотим быть ближе к регионам, ближе к предпринимателям региона и уделять гораздо больше внимания региональному развитию. Нам нужно добиться того, чтобы и другие учреждения также отправлялись в это бюро, чтобы выбирались за пределы Риги из этого ареала. А Елгава – относительно доступная точка. И у нас есть более 20 представительств, где мы можем создать такого рода бюро.
Этот переезд министра экономики обсудим сегодня с политтехнологом и сооснователем агентства Made Utils Филиппом Раевским. Добрый вечер, Филипп.
Добрый вечер.
Я сегодня немножко почитала реакцию на этот переезд, и, в основном, если так обобщить, очень грубо, из того, что я читала, все-таки у нас считают, что это такое, достаточно топорное действие перед выборами. Как вы бы оценили такой переезд?
Объективно, конечно, это часть такой, политической коммуникации. Игнорировать это было бы неправильно. Но опять же, если мы смотрим на демократический процесс в общем, тогда мы понимаем, что особо большое внимание уделяют избирателям партии, когда? Перед выборами. И если происходит что-то хорошее, конечно, выборы — это один из импульсов, чтобы сделать что-то хорошее. И в этом случае я не считаю, что это плохое мероприятие, это что-то плохое, что делает министр экономики. Но мы можем это спокойно говорить об этом как о части политической коммуникации. Но я не думаю, что это что-то плохое, потому что я согласен, что в общем, в регионы слишком редко политики ездят в Латвии. И это одна из частей проблем, потому что проблема, что есть такое недоверие общества к политической среде.
Как вам кажется, такой метод заработать себе очки могут и другие министерства перенять?
Можем ли мы дождаться, что сейчас кто-нибудь переедет в какой-нибудь
еще куда-нибудь?
А почему бы и нет? Если это хороший пример, почему бы этого не попробовать? Если вы помните, был момент, когда президент Эстонии открыл свой офис в Нарве. Был хороший пример, но почему это не переняли у нас? Сейчас министр перенял. Я считаю, что из-за того, что предвыборная кампания, и мы потому этого не делаем, чтобы только это не выглядело предвыборной кампанией, это такая глупая отговорка. Я думаю, что это было бы совершенно нормально, что, например, Министерство культуры переехало бы в Даугавпилс. Почему бы нет?
Но там партии не совпадают, здесь-то совпадают. Министр экономики из той же партии, из которой мэр Елгава.
Может быть, это тогда сделает и партии прогрессивных популярнее в Даугавпилсе. А что-то плохого?
Главное, чтобы обратно потом не вернулись.
Чтобы они остались там.
После выборов, я имею в виду.
Не, ну, конечно, никто, но мы смотрим объективно. Рига, центр Латвии, и это все-таки такие краткосрочные мероприятия, и которые ориентированы на то, чтобы ознакомиться и понять, что происходит в регионах. И в той же Эстонии президент приехал и съехал из Нарвы, но в Таллин обратно. Но я думаю, что как мероприятие, чтобы руководство министерства, и чтобы министерство само по себе, ну, понимало какие-то региональные проблемы, это совсем неплохо. И в случае, например, Министерства экономики Елгавы, ну, Елгава индустриальный город, он экономически важный для Латвии. И это совсем неплохо, что Министерство экономики туда, ну, переехало, чтобы понимать, какая экономика в регионах. Я думаю, что это совсем неплохо, даже если это часть выборной кампании.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Хороших выходных.
Спасибо вам, вам также.
Спасибо, хорошего вечера. Филипп Раевский, политтехнолог, сооснователь агентства MedUtils, прокомментировал нам и ответил на вопрос, как, по его мнению, зачем министр экономики переехал работать.
Да, но Филипп Раевский считает, что ничего плохого в этом нет, и другие министры тоже могли бы последовать такому примеру. Но посмотрим, последует ли. А мы пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы вчера уже начинали, рассказывали вам о том инциденте, который произошел в футбольном лагере в Испании. И вот представитель спортивного клуба «Бапита» Гирце Еске, его подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. И вчера же рассказывали о том, что он, Гирце Еске, он в списке кандидатов в муниципальные депутаты от Латвийского объединения регионов. И партия заявила, что хотела бы исключить подозреваемого из списка. Но вот что выяснилось в Центральной избирательной комиссии, заявили, что такой шаг запрещает закон. С этой ситуацией и темой разбирались наши коллеги с платформы LSM+.
Тревога о том, что в футбольном лагере в Барселоне, в Испании, где отдыхали и занимались 11-12-летние подростки из Латвии, возможно, происходило сексуальное насилие, подняли родители детей. Один из подростков рассказал, что некоторые маленькие футболисты ночевали в одной комнате с представителем спортивного клуба «Бабите». Когда мужчина укладывал детей спать, он ложился с ними в кровать и трогал через одежду. Это произошло в минувшие выходные. Однако родители подозревают, что пострадавших детей может быть больше, и преступные действия могли продолжаться в течение более длительного времени.
Мы срочно допросили нескольких подростков, которые вернулись из спортивного лагеря. Да, мы действительно установили наличие состава преступления и в тот же вечер задержали одного человека. Он признан подозреваемым. Суд избрал для этого человека меру пресечения, заключение под стражу. Я обращаюсь к родителям тех детей, которые занимались этим видом спорта и участвовали в лагерях или тренировках. Поговорите со своими детьми о том, что, возможно, они до сих пор вам не рассказали.
Как стало известно латвийскому телевидению, в преступлении подозревается Гирц Еске. И он не только представитель спортивного клуба «Бабите», но и кандидат в депутаты на выборах в самоуправление Марупского края. Партия, от которой он баллотируется, «Латвиас Регион Апвиенība», призывает Центральную избирательную комиссию исключить мужчину из списка, отмечая, что он не является членом партии, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества. Однако в ЦИК говорят, что исключить его из списка невозможно.
Закон о выборах в самоуправление не предусматривает возможность исключить человека из списка, если он задержан или против него выдвинуто обвинение или мера пресечения. Для этого должен быть приговор суда. Человек должен быть осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В Латвийской федерации футбола рассказали, что Гирц Еске не был сертифицированным тренером Латвийской футбольной федерации и никакой лицензии от федерации у него нет.
Узнав о ситуации, комитет по этике немедленно провел экстренное заседание. Мы сразу же приняли решение запретить этому человеку заниматься любой футбольной деятельностью на время расследования. И в любом случае более чем ясно, что это неприемлемо для Латвийской Федерации футбола и футбольной семьи Латвии. Мы категорически против таких поступков. Мы отреагировали как можно строже.
Федерация призывает родителей, если у них есть какая-то информация о возможном преступлении, связаться с госполицией или с Федерацией футбола. Галина Солодовник, Вита Анстрате, Ингус Грауденш, ЛСМ+.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем программу подробности. Государство компенсирует детям до 18 лет при определенных расстройствах зрения линзы и оправы для очков, а также контактные линзы. Но проблема в том, что их имеют право выписывать только офтальмологи детской больницы, а очередь к ним превышает 1,5 года. О том, как работает эта система, расскажет корреспондент службы новостей Латвийского радио Никита Андреев.
У дочери Эгии Дзене при рождении обнаружили редкое генетическое заболевание – альбинизм.
Альбинизм стал причиной того, почему она видит хуже. Во-первых, у нее нистагм, в результате чего она видит вещи иначе, чем мы, и ей нужны вспомогательные устройства.
Семья Эгии нашла подходящего врача-офтальмолога, с которым она и консультировалась много лет. За это время врач сменила несколько рабочих мест. В последний раз семья была на приеме в одной из частных клиник. Врач выписала рецепт на очки. При альбинизме дети могут получать оплачиваемые государством оптические устройства. Но оказалось, что лишь 12 врачей в Латвии могут выписать оптику за государственные средства. И все они работают в детской клинической университетской больнице. По данным Национальной службы здоровья, чтобы попасть к офтальмологу в детской больнице, нужно ждать 589 дней, более 1,5 лет. Глава клиники офтальмологии детской больницы Сандра Валеня согласна с тем, что рецепты могли бы выписывать и другие врачи. И, возможно, именно поэтому в детской больнице такие длинные очереди. Но нужно ужесточить критерии, иначе денег не хватит на всех, считает Валеня. Глава клиники уверена, что вопрос будет решен в ближайшее время.
То, что нужны средства коррекции, которые оплачиваются государством также и в других местах, это не обсуждается. Это нужное и хорошее дело. Я думаю, что скоро здесь наведут порядок. Но нельзя делать это бездумно, пускать на самотек. Тогда средств ни на что не хватит.
В Национальной службе здоровья считают, что первым шагом было бы позволить выписывать оптику в региональных больницах, рассказала глава отдела амбулаторных услуг Байба Берзиня.
Вопрос скорее о компетенции специалистов. Будут ли в других учреждениях, кроме детской больницы, специалисты, которые, во-первых, смогут работать с детьми? Но мы ведем разговоры, чтобы разрешить ситуацию. Мы видим длинные очереди и актуальность проблемы.
На данный момент финансирование государства составляет более 100 тысяч евро в год и поддержку получает около 2000 детей. Берзиня считает, что нужно увеличивать объем финансирования, а не сужать критерии. Национальная служба здоровья в этом году вместе с детской больницей подсчитает, сколько еще денег нужно. В свою очередь, глава клиники офтальмологии добавила, что приоритетные пациенты попадают к ним в течение 3 дней, а с покупкой очков нередко помогают самоуправление. Никита Андреев, Байба Рунце, служба новостей Латвийского радио.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Сейчас будем говорить об инциденте, который произошел вчера, 24 апреля, в 25-м троллейбусе. Там водитель этого троллейбуса получил серьезные травмы в результате нападения со стороны пассажира. И пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщило предприятие «Ригасатекс».
Но да, там также благодарят пассажиров общественного транспорта, которые оказали поддержку водителю до приезда неотложной помощи. Но мы же сегодня решили поговорить о том, вообще, насколько часто пассажиры проявляют агрессию в общественном транспорте. Об этом мы поговорили с руководителем отдела общественных отношений Ригасатексме Байбой Барташевичей Фелдмане.
К
сожалению, вчера на одного из водителей нашего троллейбуса напал агрессивный пассажир, в результате чего водитель получил довольно серьезные травмы. А ситуация возникла из-за того, что образовалась пробка, а точнее, пассажир хотел выйти в опасном для жизни месте, на перекрестке, поэтому водитель не открыл дверь, в результате чего получил несколько ударов от пассажира. Мы хотим выразить огромную благодарность тем пассажирам, которые помогли водителю восстановиться морально и физически до приезда медиков. Что ж, ситуация действительно была очень неприятной. И да, такие ситуации однозначно неприемлемы по отношению к нашим сотрудникам, в связи с чем мы уже подали заявление в полицию. Личность агрессивного пассажира установлена, и мы обязательно сделаем все, чтобы помочь нашему сотруднику отстоять свои интересы и показать, что такое агрессивное отношение к работнику недопустимо.
Радить, что шада агрессивная атексма при дарбинеку не упиляемо.
Часто ли работники Регасатекс мы сталкиваются с такими случаями нападения?
К сожалению, это не первый случай. Они есть. Наши сотрудники, как правило, подвергаются как физическим нападениям, так и моральным. Это особенно касается контролеров, инспекторов парковок. Их обзывают или подвергают различным другим моральным нападениям. Если такие случаи идентифицированы, мы обязательно обращаемся в полицию с заявлением, чтобы реально показать, что сотрудник просто выполняет свою работу и что такое отношение к нему недопустимо. И это точно не останется незамеченным.
Можно ли как-то дополнительно защитить работников, какие-то методы защиты ввести?
Если в салоне замечен агрессивный пассажир или между пассажирами, например, вспыхнула ссора, и если мы увидели незащищенного ребенка, то мы обязательно должны сообщить об этом полицию. Мы совершенствуем видеонаблюдение, интенсивно работаем с полицией, чтобы улучшить время реагирования. В то же время, при работе над новыми закупками, мы обязательно оцениваем возможность приобретения новых транспортных средств с закрытыми кабинами для водителей. Так он будет лучше защищен. Мы настоятельно рекомендуем в любой ситуации, если вы заметите агрессивное или неподобающее поведение, или если в салоне находятся люди, которые вам мешают, немедленно звонить и сообщать полицию. Вам важно прежде всего защитить себя и в то же время не оставаться равнодушным. Поэтому самой безопасной реакцией будет вызов полиции.
Не кивайтесь, звоните, звонят полиции.
Это была Байба Барташевич-Фелдман, руководитель отдела общественных отношений Ригасатексмы. И вот в добавлении ее слов отмечу, что благодаря оперативным действиям полиции агрессивного пассажира, о котором шла речь в инциденте вчерашнем, удалось идентифицировать, и по этому делу начат уголовный процесс.
Ну, а мы на этом прощаемся. С вами были Наталья Мещерякова.
И Юлиана Шкагала.
Продюсер программы Сандра Лепиня, звукооператор Уна Гулбе и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и хороших выходных. Встретимся в понедельник.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.